Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 4 по 10 мая в Сокольниках, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на выставке «Звон колоколов» с 4 по 10 мая с 11 до 19. Сокольники, павильон номер 2. От метро «Сокольники» бесплатная маршрутка с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 4 по 10 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест.фнн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, крест.фнн.ком, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Вниманию слушателей в Ростове-на-Дону с 24 по 29 мая в Дон-Экспо-центр по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и при поддержке правительства Ростовской области пройдет 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь». Впервые на выставке представит икону «Живоносный источник». Там же состоится научно-практическая конференция «Россия и Святая Земля», посвященная 135-летию Императорского православного палестинского общества. Вновь откроется интерактивная экспозиция «Уроки столетия», расширенная и дополненная. Традиционно на выставке будут представлены православная литература, иконы, церковные утварь, ювелирные изделия. «Православная Русь» будет работать с 24 по 29 мая с 10 до 19. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок, код 863-268-7747. Повторяем, 863-268-7747.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, сегодня у нас уникальная встреча в студии радио «Радонеж». Я приветствую матушку Ирину Конюхову, супругу выдающегося нашего отца Федора Конюхова, нашего постоянного автора. Я с гордостью отмечу это, потому что отец Федор неоднократно выступал, здесь его ждут. Мы встречаемся с матушкой Ириной по следам ее многочисленных выступлений и по следам ее книги, которая вышла, слава богу, на прилавке в магазинах, ее можно уже приобрести. А мы хотели бы, конечно, поговорить более глубоко обо всем, что интересует вас, наши дорогие слушатели. Ну, конечно, что интересует и меня тоже, потому что мы никогда не виделись, не были знакомы. Об отце Федоре сегодня написано и сказано слишком много. А с другой стороны, кому лучше знать, как не самому близкому человеку, все сокровенные тайны души самого близкого и такого родного священника, путешественника, исследователя, естествоиспытателя, первооткрывателя, какими только словами нельзя характеризовать этого выдающегося человека, нашего современника, которому уже, пожалуй, покорились все стихии мира, но он продолжает завоевывать что-то еще не завоеванное, неизведанное. И в этом, наверное, вся жизнь, потому что вот это неспокойствие по отношению к природе, к самому себе, к своим мыслям, постоянный поиск и отличают настоящего творческого человека. Матушка Ирина, вам микрофон. Расскажите, пожалуйста, с самого начала, как вы познакомились с отцом Федором?
Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно здесь общаться, в студии «Радонеж». Я всегда с особым трепетом слушаю передачи. У вас, я скажу, особая атмосфера. И вашему слову внимает очень много людей, я это точно знаю. У меня была однажды мысль, когда я слушала одну из ваших передач, ближе познакомиться с коллективом, поэтому я с удовольствием откликнулась на приглашение и готова, конечно, рассказывать сегодня о том, о чем душа ляжет, скажем так.
А я немножко перебью, я посмотрел фильм, который мне прислали еще до нашей встречи, тоже такое теплое-теплое впечатление он оставил, потому что, во-первых, мыслями перенесся в свою молодость, когда все у нас начиналось с женой, но у нас не так, конечно, но было нечто схожее. А вот это вот, так сказать, страсть к путешествиям и близость к природе, она очень роднит.
Итак, вы задали вопрос, как я познакомилась. Вот хорошо задали, никогда, нигде, а как. У меня перед тем, как я встретила Федора, был непростой период жизни. И одна из моих близких подруг, соратников, я по профессии конституционалист, занимаюсь конституционным международным правом, правовед, ученый, много работаю с политиками. Сами можете понимать, в 90-х годах, что это было такое. Не просто было нам работать как экспертам, не просто было выстраивать и человеческие отношения. Я в то время работала в Совете Федерации, в Верхней Палате Парламента, писала докторскую диссертацию. И так оказалось, что одна воспитывала двоих детей. И был период, когда, конечно, я сама себе сказала, мне нужен друг, близкий человек, с которым бы мы вместе бы думали, дышали, чувствовали в одном направлении. И она мне посоветовала, подруга, пойди поставь в церкви свечку Божьей Матери. Я сделала это тут же, потому что почувствовала, что здесь именно я найду отклик. И я пришла в церковь и попросила перед иконой Божьей Матери, не нужно мне ни богатого, ни знаменитого, не нужно мне человека с достатком. Господи, сказала, дай мне человека для души, чтобы вместе с ним мы осуществляли на этой земле духовный путь и смогли дать твердое духовное начало нашим детям. Прошел месяц, и я встретила Федора. Встретила Федора в очень хорошем месте. Я писала книгу тогда «Человек и власть» по заказу одного из депутатов, который баллотировался. Но мне было интересно сотрудничать с ним, потому что я давно мечтала пообщаться с интеллигенцией. Конечно, вот в первую очередь именно начала заниматься поиском людей, которые не просто творят красоту на этой земле разным способом, художники, писатели, поэты, но и у них есть какая-то твердая духовная основа. И вот один из таких людей был Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, оператор-постановщик фильмов «Шукшина», «Калина красной печки, лавочки», который в этот период выпустил уникальную книгу «Съемки затонувших храмов в Сибири». И мне хотелось, конечно, пообщаться с ним. Он меня вывел на другого человека, очень интересно, в тот период Салаухина, который мы знаем с вами силой духа. 20 лет жил с тяжелым диагнозом рака, но тем не менее не унывал, искренне и верующий человек. И вот в этот день к нему должен был прийти Федор Конюх, которого я не знала. Не знала, кто это, чем он занимается. Но когда Анатолий Дмитриевич предложил мне остаться, встретиться с ним, я даже где-то стушевалась. Он к нему идет в гости. Я могу быть лишней. Он мне сказал такую фразу, которую я запомнила на всю жизнь. Он сказал: «Останься, Ирина, сам Бог вам его посылает». И меня эта фраза как-то так сильно тронула. И когда потом Федор зашел, и я его увидела, я поняла, что подразумевал под фразой. Это, конечно, были чувства, любовь с первого взгляда. Мы с Федором писали это в нашей первой совместной книге автобиографической. «Он по-своему, я по-своему». Она называется, эта книжка, «Все птицы, все крылатые». Тогда мы прожили с ним 3 года, и он уходил в длительное плавание, и мне хотелось как-то скрасить одиночество, а он предложил: «Напиши обо мне книгу». И вот, прожив 3 года, а когда мы с ним познакомились, сказал, что мне 300 лет. И вот так я так и назвала свою книгу «300 лет и 3 года жизни».
Слушайте, это обманчивое впечатление, что он очень добрый человек и такой какой-то, вы знаете, сразу располагающий к себе. Вот вы как человек, который его близко знаете. Или он правда такой?
Нет, ну вот у него уникальная открытость. Вот когда мы с ним познакомились в первый же день, и он на следующий день назначил мне свидание, потому что действительно это была любовь с первого взгляда, и очень хотелось продолжить отношения, общение. Он рассказал все о себе. Мы, можно сказать, сутки с ним общались, и меня он именно покорил своей открытостью. Он открытый, откровенный человек. Он может быть и добрым, вот в смысле ласковым, скажем, нежным, может быть и суровым, строгим, но строгость – это тоже хорошо. Если человек сталкивается с чем-то, с чем он не согласен, он должен быть откровенным. В нем есть то и другое, но вот то, что в нем действительно покоряет людей, это его искренность. Он всегда говорит то, что думает. А то правда, которая бывает разной, но она правда. И это очень ценно.
Ну, какая-то первозданность, некая такая нетронутость душевная.
Да, он это вот именно этим-то, наверное, он меня и покорил, потому что со мной я общалась с политиками, людьми в галстуках, которые очень закрыты. Они по природе вынуждены быть и дипломатами, а порой и самосохраняя себя, свою карьеру. Они, конечно, это люди очень усложненные. Как мне сказал один старец, слово «сложное» – это значит «с ложью». Увы, вот такова профессия была, почему было непросто. Конечно, дома, в семье, для души мне хотелось рядом иметь другого человека, с которым я могла бы откровенно разговаривать, и который, я знала, мне никогда не обманет. Всегда будет говорить то, что думает. И вот я встретила Федора и поняла, что именно то, что я просила в храме, это вот это он. И поэтому, да, Федор – это человек, может быть, не всегда удобный, но человек, который искренний.
У вас уже были, скажем так, прошлые жизни и у него, и у вас. Как это помогало или мешало, наоборот, строить новую семью, новую жизнь?
Ну, я думаю, что помогало, потому что наш прошлый опыт мы им тоже дорожим. Просто так складывается, что и у него, и у меня сейчас единая семья, мы не разделяем детей, мы так и говорим, у нас 5 детей, 10 внуков. Но это был период, когда мне было 33 года, ему 43. И этот период, когда человек уже зрелый, у него сформировался определенный уже ценности, он может отличить зерно от плевел. Это слава Богу. И я всегда думаю, что, к счастью, вот встретила в тот период, когда уже могла отнестись к этому браку более трепетно, благоговейно. И сейчас могу честно сказать, прожили уже долго, и опыт такой большой накоплен, но вот и он, и я, что у нас есть, и чем мы дорожим, мы все делаем для того, чтобы эта семья была, и чтобы в нашей семье было счастье. Такое, какое оно и бывает. Трудное, но счастье.
Федор Конюхов, конечно, это прежде всего путешественник и исследователь. А вот что касается священства, какие были размышления, переживания, может быть, что-то говорил он?
Да, вот опять-таки, он же, как я вам сказала, очень искренний человек. И сразу он, как только мы познакомились, и он мне тут же сделал предложение, но тут же рассказал, кто он есть. И одна из его фраз была, что он мечтает стать священником, а я буду матушкой. И знаете, я не удивилась. Наоборот, меня это обрадовало. И как-то так вот все органично дальше все развивалось. Мы действительно, вот когда он в 2010 году рукоположился, это был процесс духовного пути к этому. И его, и моего. особенность только его, вот нам задают часто, где его приход, как вот он служит, есть же канонические правила. Его очень хорошо знает наш патриарх Кирилл. Мы впервые, вот он, патриарх Кирилл, впервые узнал Фёдора, когда он был еще семинаристом. И он не доучился в семинарии, он это не скрывает, потому что отец Кирилл сказал, что отец Фёдор, ты очень любишь жизнь, тебе надо попробовать другой путь. Но какое-то тепло к Фёдору у него осталось. И когда мы вот в Калмыкии шли на верблюдах по Великому Шёлкову пути, и в то время там проводился круглый стол, собирались представители всех религий, а вот о толерантности, о дружбе, о мире такая была тема. И вот он от патриархии был тогда еще вот вторым лицом. И он подошел к нам, и мило, по-доброму очень общались с ним. И он как-то так, я заметила, что он на Фёдора уже по-другому смотрит, он видит его вот развитие, он следит за ним. И когда потом, в 2010 году мы написали, я помогла Фёдору здесь вот как бы сформулировать, вместе думали, он написал откровенно и честно, он попросил благословения у патриарха на священника-миссионера, который будет продолжать путешествовать, но через путешествие он будет вот нести ту миссию, которая ему предназначена уже как священнику. И патриарх благословил. У него есть приход, где он приписан, он рукополагался на Украине, тогда еще дружба была между нашими странами, и обстановка была другая. И там, конечно, он бы приезжал, служил, но сейчас, вы сами понимаете, обстановка, которая не позволяет быть там, где мы хотим, может быть, вот именно на Украине. И владыка сам, он приезжает к нему, они здесь проходят службы, и он откликается на все приглашение, и есть храмы, в которые вот Балашихи у него есть, отец храма, с которым он служит. И, наконец, у нас есть храм, он Петровско-Разумовскому монастырю приписан, это рядом с его мастерской на Павелецкой. Это храм в честь Николая Чудотворца. Вначале мы его построили как часовню в честь Николая Чудотворца, потом с Божьей помощью преобразовали в храм. Там к нему постоянно едут люди исповедоваться, там проходят богослужения, и там вот у него и бывают и такие обряды, как крещение. Вот сейчас задумала венчание. То есть он живет и работает как священник полной жизнью, так как вот и должен, наверное, работать миссионер.
Как посадский житель, я замечу, есть какое-то и подворье или что-то подобное в Сергиевом Посаде. Что это?
Да, это очень интересная история. Вот, скажем, она давно, еще когда он не был священником, мы с мужем бесквартировали в Москве, жили в полуподвальной мастерской, и как-то вдруг стали мечтать не о квартире в Москве, а о кусочке земли в Сергиевом Посаде. У меня моя близкая коллега, подруга сказала, что тут у нее продается этот кусочек земли именно в 10 минут ходьбы от Лавры. Для нас это было, конечно, чудо. Мы приобрели его. И первое, что мы там построили, это вот две часовни. Сергию Радонежку, Николая Чудотворца. И сейчас потихонечку дальше осваиваем эту землю. Очень мечтаем довести все это до ума. И действительно, наверное, откроем в ближайшие годы там подворье, где так же, как вот на Павелецкой, будут к нам приходить люди. И мы будем, конечно, вместе жить духовной жизнью.
У вас есть помощники при такой загрузке, при таком объеме дел?
Помощник в каком смысле?
Ну, какие-то. Вот на приходе, например, в приходской жизни. Какие-то люди, которым можно что-то поручить делать, например, там, по хозяйству или вот в этих же подворьях.
А вот у нас по-другому отношения с людьми строятся. У нас открыты как бы двери на Павелецкой. Мы доступны по телефону. Вот сейчас уже ведь интернет появился. На встречах мы даем свои контакты. Люди приходят и сами предлагают свои как помощь, а в свою очередь мы пытаемся тоже поддержать людей так, как мы это можем делать. У нас, скажем так, доверительные, дружеские отношения. И есть люди, которые эту дружбу очень дорожат. И, само собой, они приезжают, им хочется поучаствовать. Не только постоять вместе на службе, но поучаствовать в развитии наших духовных центров. И вот недавно, вот сейчас могу даже привести пример, такой был приятный звонок Сергию Посада. Ольга – профессиональный иконописец и расписывает храмы. И она вдруг предложила именно в Сергиевом Посаде расписать часовню Сергия Радонежского. Она участвовала в росписи вот нашего храма на Павелецкой. И таких примеров много. Кто-то принесет кирпичик, кто-то предложит физическое участие. Но вот такой какой-то идет естественное взаимодействие, нам оно очень нравится. А еще я хотела бы сказать, что вот благодаря вот именно этому подвижеству, этому опыту, я сейчас стараюсь чаще еще своих учеников, аспирантов, студентов привлекать в это. И вот у нас в Свято-Алексеевской пустыне мы приобрели с мужем, там у нас сын учился в начальных классах, сейчас он уже в Суворовском училище, но вот когда он там учился, мы приобрели землю, и я решила строить такую семейно-женскую обитель, а Федор – обитель путешественников. И вот через строительство вдруг свершилось чудо. Многие мои ученики, которые вообще как бы аккуратно к вере относились, не просто стали верующими людьми, участвуют в этом, они семьи вовлекают, друзей своих семей. И вот сейчас наряду с книгой «Моя жизнь с путешественником», о которой мы говорим, я еще две книги сдала. Вот одна из них называется «Сад добродетель». Так назвала вот эту землю, которую я созидаю с учениками, мой сын младший Николай. И приятно, что ученики поставили, первое, что сделали, поставили крест. И рядом же поставили на землю Федора крест, два креста. Сейчас заканчивается строительство часовни. Лишь потом мы начнем строить детскую площадку и другие объекты для общения, для встреч. И посадили яблоневый сад мы на этой земле. Поэтому у нас вот не тот принцип, что мы вот говорим, вот ты это делаешь, ты это вот распределили. У нас немного другой. Вот кто в чем желает помочь, в чем у него душа лежит, вот мы их вовлекаем, привлекаем, благодарим им за это по-своему. Как бы, конечно, стараемся показать свое отношение к этому, потому что человек, конечно, не безразлично, как его вот откликаются на то, что он делает. Но в любом случае никогда нет принципа, что по принуждению, как вот говорите, обязанность. Слово «обязанность» вообще нет такого понятия.
А только так и можно что-то создавать, потому что, по сути, человек свободный, и он подобен Творцу именно в том, что он творит сам. Но смотрите, какая тенденция. Мы все говорим сегодня о миграции большинства населения в центр Москвы, скажем, сюда стягивается весь бизнес, все технологии, а православные люди мечтают о том, чтобы где-то вздохнуть свежим воздухом, выехать в Подмосковье, хотя бы посмотреть на лес, на небо звездное, в конце концов, как говорил один батюшка, что мы не видим даже небо здесь. И вот зарождаются такие уголки, о которых вы сейчас сказали, яблоневый сад, деревья, какие-то новые посадки, новая жизнь на границах, не в центре Москвы, то есть разрастается наша, так сказать, такая духовная родина уже все больше и больше. А как вам кажется, сегодня вот у большинства наших православных людей есть такая потребность быть ближе к природе, или это всего лишь какая-то иллюзия?
Нет, но мне кажется, это вообще часть веры, природа. Вот в чем проблема городов, особенно мегаполисов, почему здесь много людей душевнобольных, мы же с вами это понимаем, людей с депрессивным состоянием, людей агрессивных. Именно потому, что здесь человек отрывается от природы, как вы правильно сказали. Мы вот с ребенком гуляли, у нас квартира в Люблино, сейчас это фактически стал мигрантский район после перевоза до Черкизовского рынка. Но не хочется как-то оставлять это место. Знаете, есть и другие люди, кто там живет. Поэтому я так мужу и сказала. Говорю, знаешь, мы должны быть среди людей. Вот мы должны видеть, какая она жизнь. Вот она здесь идет, и мы должны быть в ней. А не прятаться куда-то, уезжать в более удобное место. Не спрячешься от реальности. И вот гуляли мы с сыном как-то вечером. И выброс газа был страшный. Вот там, знаете, капотня. Так они ее не закрыли. И вдруг такой просвет, и мой сын кричит и говорит: «Мам, смотри, звезды». Звезды, птиц можно увидеть и в городе. Другое дело, что мы в силу того, что очень озабочены выживанием, город там предполагает это, мы действительно от природы духовно открываемся. Есть и растут деревья, и парки сажают, все в принципе есть. А вот возьмите человека даже творческого, который в городе умудряется или сохранить себя и вот думать о природе, творить, он в парке увидит природу, он увидит ее в одуванчике седом и напишет стихи. Ну, безусловно, что это обычай не всем людям подвластно, только творчески. Если человек живет в рутине, там, госслужащий с утра до вечера или где-то работает на заводе, понятно, что вот эта вот тяга человека к самосохранению, выезду, покупка дачи, все это мы с вами прекрасно понимаем. Это сейчас уже открыто, и человеку здесь не надо ничего изобретать. Это всегда было движение, городской житель всегда тянулся на природу. И поэтому природа, конечно, выход на природу, и вот в разных вариантах, в том числе и путешествия семейные, как вот мы делаем это с семьёй, это, естественно, дорога к Богу, это общение с Богом, потому что там ты начинаешь думать по-другому. Вообще человек, собственно, философия жизни там и раскрывается. Ибо там человек на первое место ставит не то, что он будет есть, или то, сколько денег он заработает, хватит ли ему на платить коммунальные, а о том, что есть мир, что есть природа, что есть красота, что есть смысл жизни, как ему дальше жить, и множество других вопросов возникает, которые, собственно, идут по замыслу Господа. И человек вообще существо такое, что сейчас вот не случайно, вот вы правильно сказали, и не только православные, вообще люди даже, которые в сердце носят вот заповеди, да и вообще человек в целом, он сегодня интуитивно тянется к природе, поэтому модно эко-движение, эко-деревни, эко-питание и так далее. Мы, собственно, пришли, как вот я сейчас пишу книгу, монографию, я делю развитие правовых цивилизаций на 4 типа. Первый был тип права власти, потом попытка права демократии выстроить. Но демократия нас не спасла ни от войн, она не принесла справедливости, потому что был выбран закон Мамоны, товароденежных отношений, при этом частная собственность доминировала в принципе свободы. Сейчас мы вышли уже на право выживания, когда глобализация угроз вызовов нас заставляет противодействовать угрозам, в том числе и защищать человека от самого себя. Тех проблем, которые сегодня возникли из-за фетишизации свободы, равноправия. Все это вы, я думаю, часто обсуждаете на своих передачах. А есть четвертый тип, идущий от Бога, естественно, право, это право жизни. Те законы жизни, которые заложил Бог. Вот одно из них – это как раз неразрывная связь человека с природой. Ибо и природа, и человек – это то целое, что Бог и создал.
Матушка Ирина, часто человеку нужно остаться наедине с собой, хотя бы на несколько минут в день. И сегодня это практически невозможно. Транспорт, все перенасыщено, везде мы обязательно в толпе. И даже если мы остаемся сами с собой, непременно одолевают какие-то гаджеты, интернет, какие-то социальные сети, звонит постоянно телефон, вот этот стресс постоянно сопутствует. И когда ты знаешь, что есть люди где-то далеко в океане, которые наедине с этой стихией могут молиться, могут просто смотреть вдаль на бесконечный горизонт, легче становится и тебе. Вот говорит что-то отец Федор по возвращении из своих далеких экспедиций о том, как он там переживал эти моменты.
Да, вот Федор, он пытался в начале своей вот первого пути, первых экспедиций идти в командах, и он где-то для себя открыл, что для него путь все-таки путь одиночного путешествия. Да и задачи он себе такие поставил экстремальные, что поставить рядом человека, как он говорит, подвергать кого-то опасности, он не может. Большинство их своих экспедиций действительно он делает в одиночные, и в этих одиночных экспедициях он как раз открыл вот эту благодать, о которой вы говорите. Когда человек может быть ближе к Богу через не просто уединение, он ведь по-другому обращается к Богу, ибо возникают моменты, когда он стоит на грани между жизнью и смертью. И я сама с ним это испытала, когда второй раз шла через Атлантический океан в книге вот своей, мы как раз и описала это. Там, конечно, ты видишь нерукотворное и рукотворное даже, рукотворный замысел Бога и его милосердие. Оно, конечно, безгранично, и то, как оно помогает, и то, какие чудеса совершаются, это вот, конечно, открывается в это время. И ты уже действительно по-другому начинаешь думать и мыслить. Но что касается личного уединения с самим собой, то для этого не обязательно уходить в одиночное плавание или в одиночную экспедицию. Человек должен научиться это делать везде. Просто человек это будет делать тогда, когда он будет, его внутренний мир будет богат и интересный, когда его цель будет развивать его, а не останавливать или, наоборот, деградировать. Вот я своим ученикам всем говорю, и сейчас убеждена, что вообще это надо с детства прививать, что ведь мы же формируем культ потребителей. Долго формировали, и даже для нас, вот как все родители, у них почему-то накормить, обуть человека, дать образование, а не это. Ребенок-то от нас ждет любви, и, конечно, духовно-нравственная основа семьи, она не как у всех, это направление слабо очень развивается. И в итоге человек рождается, развивается, он вроде бы материальное благо получает, а внутри пустота. А пустоты не будет, если с детства мы ребенку будем прививать дух Творца и Созидателя. То вот что, собственно, Господь Бог нам заложил. Чтобы с детства ребенок занимался и благотворительностью. Как говорят в православии, 3 дня не поработал ребенок, порченный в семье, труд свой не вложил. Поэтому вот эта линия, развития, это созидание с детства, желание оставить что-то себя доброе, желание делать добрые, благие дела. Она вот сейчас интуитивно, люди за нее цепляются. Видите, все больше и больше таких движений. Но вот если она будет развиваться, то личное пространство человека, оно будет глубоким, и он сможет чувствовать себя, вот находясь даже с рядом людьми, он будет чувствовать себя самодостаточным, и наоборот, люди не будут его раздражать. Он будет к людям с интересом относиться, он будет с интересом относиться к этому социуму, к обществу. Но если иногда ему захочется день, он всегда найдет способ, как найти. Его можно найти всегда, даже в городе, или куда уехать куда-то там, попутешествовать, или просто дома остаться наедине в кабинете в своем или в комнате, подумать, как вот мой сын в Суворовском, у него есть любимое окно в туалете, простите, конечно, что говорю за такие подробности, но мне что удивило, ребенок нашел вот это пространство у окна, где он пишет стихи, там, дневник ведет, то есть там вот нельзя лечь на кровати, потому что в течение дня кровать должна быть заправлена, поговорить с родителями. Главное, что у него есть внутренний мир, что ему интересна эта жизнь. И это должно, если человек рождается и развивает себя как созидатель, человек, который хочет творить добродетельные дела, у него никогда не будет вот этого кризиса и ощущения усталости. Он будет в этом мире не выживать, а именно жить полноценно. Вот это то, что мы пытаемся привить своим детям, друзьям, те, кто к нам обращается, ученикам.
Я коснусь сейчас интересующей меня темы, не только меня, наверное, но это важная тема. Это относится к чтению их книгам. Синека, по-моему, сказал, что день, проведенный без грамоты, является погребением заживо человека, потому что человек – существо мыслящее, ему необходимо это питание. Сегодня очень мало читают. Если читают, то читают вообще не то. А как можно привить вот эту любовь к правильному чтению, к книгам вообще? Что было когда-то свойственно нашим соотечественникам еще не так давно, в советское время все-таки мы были читающей страной. А сегодня вроде бы, казалось бы, доступно все, но тем не менее вот этой потребности нет, а без этого нет внутреннего мира.
Мы опять вот люди склонны все усложнять, на самом деле все гениально просто. Вот это испокон веков было так, что родители перед сном читали детям книги. Но почему-то считается, вот в 2 годика читают, в 3 читают, а в 4, ну, 5 лет от силы. Как ребенок идет в школу, перестает читать. Думает, что ребенок сам. А ведь самое дорогое – домашнее чтение. Чтение вдвоем, втроем.
Мы читаем втроем.
И ведь мы же сами, читая эти книги, мы опять-таки себя тоже развиваем. Мы внутренне тоже согреваемся от вот этого. И вот этот, я считаю, это очень простой способ, как прививать любить. Начни читать. Никогда не поздно. Можно ребенку в 17 лет все равно с ним читать. Читайте вместе книги, вслух, говорите о них, размышляете. Вот у меня это сын делает, он в Суворовском не звонит, у нас с 8 до 9 сеанс связи, он мне читает то, что ему задали, но он читает вслух, и это хорошо. А вот один остается, говорит, мама, а вот не могу один. Ну, раз он так, то так. Но главное, что вот через это он, конечно, потом войдет. Вот он почувствует благодать этого творческого мыслительного процесса, вот чтения. И потом уже, безусловно, он начнет читать и один. Но вот этот толчок нужно всегда дать вместе, в семейном коллективе.
Отец Федор столько поставил себе целей, что у него, наверное, не остается время на личную жизнь. Или все-таки есть какие-то фрагменты, когда вы остаетесь вместе? Может быть, не просто читаете, может быть, делитесь какими-то впечатлениями. Вообще, что он любит, чем он любит заниматься дома?
Начнем с того, что это семейная жизнь, но она необычная. Да, мы научились жить вместе, даже когда он в экспедициях. Собственно, наша семья проживает его жизнь, я проживаю, он проживает нашу. Ведь даже на расстоянии мы все равно чувствуем друг друга. Это не сразу, конечно, пришло. Первые ожидания, они были сложнее, потому что ты учился вот жить с человеком, в его дороге, проживать вместе с ним. И даже не только духовно, даже физически. Вот сейчас я, ну и благо я с ним в экспедициях была, я почувствовала вот это пространство, в котором он действительно, там его призвание, он там себя чувствует на своем месте. И поэтому наша жизнь, вот она такая, но это тоже жизнь. Здесь мы как-то даже сейчас вообще не разделяем его экспедиции и жизнь его здесь. Она, конечно, разная. Поэтому вот у нас есть сеансы связи, у нас есть дневники, друг другу пишем, у нас есть разговор на расстоянии, даже без слов. Все это присутствует. И он даже чувствует, когда я о нем думаю. Вы знаете, вот подумаю только, вот сейчас, наверное, будет звонить, и он звонит. Вот настолько с годами это все развивается, ощущение совместного путешествия. И недавно один человек очень хорошо сказал, когда он совершал свой рекорд на воздушном шаре, и были съемки, и тут вот многие люди увидели, что Фёдор-то Конюхов собирается, ведь вся семья его собирает, вся семья его провожает, вся семья его ждет, вся семья с ним вместе. И кто-то сказал, а ведь это ведь семейный проект. Конечно, не только семейный, это проект еще друзей, это проект коллег, это проект соратников, это, наконец, люди-специалисты, кто вместе с ним работает. Это огромный коллектив, в котором семье достойное место отведено. И вот это, если этого не научишься, то жить с путешественником не получится. С путешественником нужно жить, проживая его жизнь. Ну, а что касается дома, то ему ничего человеческого не чуждо. Он также, у него есть свои любимые блюда, свои традиции. Он очень в этом плане любит комфорт, уют. Поэтому все это стараемся, делаем, и как-то так вот получается. Сейчас, конечно, вот хорошо, что у нас есть загородный дом в Свято-Алексеевской пустыне, вот там, где я вам говорила. Мы там построили небольшой домик, и при любой возможности мы туда едем, потому что нам нравится топить печку, вечером смотреть, пить чай при закате солнца. Все то, что присуще другим людям, оно у нас, конечно, есть. И если этого не будет, то ну что же это будет за семья тогда?
А вам не чужды приключения, допустим, коллег отца Фёдора уже в прошлом, может быть, какие-то литературные герои, которые так же, как и он, неутомимо совершали вот эти путешествия, приключенческие романы, которые нас с детства, так сказать, окружали? Все это очень близко ему должно быть по вкусу.
Да, конечно. Вот он один из интересных, мне тогда же было забавно, когда мы с ним только знакомились, и он много мне тоже вопросов задавал. Кто я, что я, чем я живу, что меня волнует. Он, конечно, задал мне вопрос, а какие книги ты читаешь? Естественный вопрос. И ему было приятно, что вот в школе я, мой любимым предметом, одним из любимых был география наряду с историей. И я читала в дневнике Скотта, как вот он, к сожалению, погиб. Ну, остались, вы знаете, его дневники. И я ему, Фёдор говорил, у меня мурашки ползли по коже шли, когда я вот это читала, как все было. И как будто так впечатление, что я с детства себя готовила, что я с этим соприкоснусь. Но понятно, что, конечно, у него это воспоминание детства и литература детства. Фенимор Купер, приключения. Все это и я проходила через это. Конечно, у женщины и у девушки другие еще есть пристрастия, поэзия, классика. Но вот что мне показалось интересным, он мне сразу обозначил при первом знакомстве своих кумиров, вот, которым он подражает. Он не стесняется это говорить. Один из них, например, Наоми Омура, японский путешественник. У него несколько портретов, он, вы знаете, художник, им посвященных ему. Ему, конечно, его вдохновлял Миклуха Маклай и Сидов. И вот насчет Миклуха Маклая у нас вообще здесь была целая история, тоже семейная. Фёдор как-то сказал, видя, что я пишу докторскую, он говорит, а я вот сейчас хочу дипломную книгу написать о Миклухе Маклае. И я ему из библиотеки, из университета принесла многотомник дневников Маклая вместе с рисунками. Оказывается, Маклай великолепный художник, был график. У него очень много зарисовок. Мне такой... У нас даже с Фёдором зародилась идея открыть его в этом направлении. А мы тогда жили, скитались, и у нас не было своего жилья. И тогда возникла идея его прикрепить Фёдора на стажировку на географический факультет университета МГУ. И я пошла к декану, сказала, что вот у меня Фёдор Конюхов, мой муж, и у него вот есть желание писать творческую работу. Нельзя ли было как-то прикрепиться, стажироваться? Вы знаете, они откликнулись, более того, прикрепили на научного руководителя и даже дали комнату в общежитии МГУ. Вот наше первое с ним жилье это свое, которое семейное. Это маленькая вот 10-12-метровая комнатка в МГУ, вот в этом высотке. Там мы жили, и Фёдор написал несколько статей. Пока не удалось публиковать, но, может, когда-то мы к этому вернемся. Поэтому, конечно, Фёдор, он не тот человек, который вот гордо заявляет, это я сам, я с нуля, это мое. Он шел по пути этих людей и читал, и перечитывает биографии, исторические книги о Ермаке, у наших других путешественников. Вот в Эфиопии, когда он уже даже будучи в это время священником, у него была миссионерская экспедиция по следам Булатовича. Он посетил те места, где Булатович пытался поставить кресты православные. Понятно, что язычники их снесли, но вот этот вот пройти эти места, почувствовать дух нашего миссионера, он это сделал. Поэтому всегда с Федором рядом другие люди, и, конечно, он вдохновляется ими.
Ну, это человек уже, так сказать, исторический, ставший легендой в определенной степени. А какой, как проходит его общение, скажем, с коллегами? Потому что есть люди, которые наверняка общаются с ним в периодах, допустим, там, когда пересекаются, может быть, на пресс-конференциях, где-то за границей. Подобные же люди, путешественники, исследователи, коллеги, скажем, по цеху. Есть у них взаимопонимание? Или он человек довольно закрытый и живет внутренней своей какой-то жизнью в этом плане?
Нет, конечно, он не закрытый, и вот первая его международная гонка в 99-м году, Round the World, он впервые тогда познакомился, именно вышел на международный уровень, познакомился с яхтсменами зарубежными. Я видела его общение, мы с сыном Оскаром помогали ему общаться на английском, но Федор сам ключевыми словами может разговаривать, и, собственно, языком, жестом он прекрасно справлялся. И я видела, что, конечно, Федор умеет вливаться в любой коллектив, но, с другой стороны, вот все окружающие, они понимали, что Федор особенный. Поэтому у него была такая кличка «Православный путешественник». Она была кличка. Тогда они говорили «Офодокси». Вот, «Офодокси» – слово всегда «ортодокса». «Ортодоксальный путешественник», скажем так, если буквально переводить, как его называли те, кто говорит на английском, на французском. «Ортодоксальный путешественник». И понятно, что, в общем-то, интересен его был мир. У него сейчас потом расширились общения с коллегами, кто вот увлекается переходом на весельные лодки через океан. И теперь, вы знаете, воздухоплаватели, у него много друзей. Но что интересно, что они именно за ним наблюдают, вот как, именно как он, какие, откуда берет он резервы, чтобы это делать, и понимают, что здесь большое значение играет вера. Вера и православная традиция. Поэтому, когда вот на воздушном шаре мы совершали мировой рекорд, и его друг Дик Смит, он, нельзя сказать, что он профессиональный путешественник, но он очень поддерживает путешественников, австралиец, в общем, учредил журнал National Geographic в Австралии. И когда он встречал его, то он так и крикнул «Russian Miracle Church Father», то есть «Русское чудо» в лице православного священника. И австралийцы видели, когда завершал свою вот эту вот линию, вот эта завершающая, след идущий от воздушного шара, газовой горелки, вы знаете, дым, такая линия, замыкал свой круг, то Федор шаром нарисовал в небе крест. Все это увидели. И вот это вот ощущение такое у многих возникает, что здесь действительно нечто особенное происходит. Отсюда такие результаты. И у нас был такой даже случай, когда он с другом яхтсменом вместе в одной гонке участвовал. И они сидели в доме на конференции, а были несколько стоповеров, где Федор давал эти пресс-конференции вместе с другом. И Федор всегда так рубко говорил: «Если Богу будет угодно». А рядом сидящий его друг, накачанный мышцы, такой более профессиональный и успешный яхтсмен на тот период, как-то рассердился и говорит: «Вот тут кто-то на Бога уповает, а я на себя рассчитываю». И вы знаете, после этого мы смотрели за его судьбой, у него как будто все отрезало. У него ничего не пошло дальше, хотя был успех. И, по идее, предпосылки были, и спонсоры появлялись, но все рассыпалось. И вот люди иногда как-то не слишком, мне кажется, беспечно, не слишком глубоко, когда живут в своей жизни и не понимают о том, насколько это тонко. Тонкая вот эта грань между духовным, духовной дисциплиной человека и его успехом, то вот эти люди, если хотят увидеть, что же все-таки дает именно духовная линия человека, его духовная преданность, вере своей. Вот можно на примере Федора показать, что происходит, когда человек не предает свою веру и понимает, что где бы он что ни делал, все это происходит по воле Господа.
И все-таки это великое счастье жить так, как ты считаешь нужным, ставить перед собой какие-то цели, достигать этих целей, совершать рекорды и вообще заниматься тем, чем тебе интересно. Это огромное счастье, огромная свобода. И к этому, по идее, призван каждый человек. Я думаю, что есть в определенной степени не то что завистники, но люди не понимающие. Даже, наверное, в православной среде я слышал такие разговоры, что ну вот как бы священник, да, чем он занимается, вместо того, чтобы окормлять паству, а зачем все это нужно, а для чего эти рекорды, а почему вот эти или другие путешествия. Скажем так, критики много, но часто люди не отдают себе отчет, зачем они критикуют и почему так. Как реагирует отец Фёдор на это? Ведь он тоже, наверное, слышит и знает об этом.
Да, конечно, безусловно, слышит, и много слышим в последнее время, особенно после того, как он стал священником, и мы не говорим, что Фёдор идеален, у него есть ошибки, например, ошибка его была в свое время давать рекламу Ролтон, когда он уже был диаконом, и он это признал, и мы попросили компанию, чтобы она прекратила, потому что в тот момент, когда он снимался, он еще не был диаконом на эту рекламу. И он это делал ради того, чтобы как раз пойти по следам Балакутовича в Эфиопии. Но так получилось, что реклама вышла позже, когда он уже стал диаконом.
А почему нельзя рекламировать Ролтон?
Ну, потому что он там рекламирует в кепке, а в это время он уже священник, и это все-таки светская реклама. И она действительно была очень светской, даже по подаче. Понятно, что священник, человек все-таки должен сдержанно себя вести. Есть светская жизнь, есть духовная, и тут надо понимать, что здесь должна быть вот эта вот грань, и нельзя переступать границу. И другая совершенно миссия у человека, мы с вами это понимаем, тут дело не только в канонических правилах. Но вот опять-таки, вот видите, вот его благословил патриарх быть священником, миссионером. Но понятно, что у церкви есть свои каноны, есть каноническое право. И понятно, что основная, вот также это же религия и церковь, это система, также это власть, тип власти, как и государственная власть, как партийная власть. Понятно, что она выстроена на дисциплине, на системе. Но мы с вами понимаем, что в этой системе есть те, кто есть исключение из правил. И вот мы с Фёдором часто, когда вот действительно вот такое происходит, нам говорят, и, может быть, действительно где-то надо Фёдору усилить общение с паствой, где-то больше на службах быть, мы это признаем. Но бывает, вот, например, был случай, когда мы приехали в Сет-Алексийскую пустыню, он хотел и намеревался вместе вот с сыном и со мной пойти на службу на Рождественскую, а он заболел. Вот, понимаете, температура под 40. Ну, такое тоже бывает. Но людям не объяснишь, люди, например, сердятся, говорят, ну, как это, матушка пришла, там, сын стоит, а где отец Фёдор? Ну, то есть, бывают ситуации, когда, а вот он, я пришла со службы, а он молился, сидел, с температурой 40, он сидел в углу и молился. И мы такие ситуации вспоминаем, например, житие Серафима Саровского, который... Не всегда традиционно. И монахи, знаете, руки выкручивали, чтобы церковь занести. А потом я вспоминаю, например, матушку Матрону, которая говорила, не идите в храм, если не чувствуете там благоговения. То есть есть особенности какие-то такие. Есть люди, которые, ну, может быть, уже и имеют право через свою жизнь, через свой опыт нести какой-то другой путь. Может быть, где-то не всегда... в каноническом, в узком праве находиться, а выходить за его пределы и миссионерство шлять в широком смысле, как вот он. Потому что к нему много приходит исповедоваться, и он никому не отказывает. И его слово на исповеди, и его слово, оно имеет тоже значение важнейшее для тех людей, кто пришел. А я сталкивалась, когда идешь к священнику, я вот как раз беременная была, зашла в один храм, и попросил священника благословить, а он грубо меня оттолкнул, идите. Вот таким я сталкивалась. Поэтому тут очень аккуратно надо смотреть. Мы, конечно, с Фёдором уважаем церковь, и мы понимаем, что мы в этой системе, раз мы называемся батюшка-матушка, и мы ищем все способы как бы быть в ней, и с почтением ко всем священникам относимся, с любовью к патриарху. Но, с другой стороны, есть понятие монахи в миру, есть много других примеров, которые говорят, что есть нетрадиционный путь служения Богу, даже вот в сане священника. И если люди это понимают, мы очень счастливы. Ну, не понимают, но будем молиться за них, чтобы они поняли. И вообще, не суди, да не судим будешь, ибо по делам нашим нам воздастся.
Заканчивается, к сожалению, время нашей беседы. Я буквально телеграфно несколько вопросов таких личных. Вы сказали о различных чудесах, происходящих во время экспедиции. Может быть, поделитесь каким-нибудь кратеньким воспоминанием, эпизодом?
Да, вот я предлагаю, если у кого есть возможность приобрести книжку моя жизнь с путешественником, я описываю там чудеса, которые происходили с нами. Вот когда яхта, она фактически негодная была, пришла, свыше 30 дней, там больше месяца были, вот как раз шли Великий пост, когда в океане в принципе не ходят такие яхты. И, знаете, по молитве, ну, например, находился болт, которого теоретически не могло быть. По молитве у нас киль дал трещину, но по нашей молитве подул ветер, и яхта так поднялась и шла до берегов Англии. Половина пути мы шли с наклоном, что в эту трещину вода переставала попадать. Впервые я столкнулась с таким, что по нашей молитве, когда мы чинили такелаж, нас сопровождала 9 часов стая дельфинов. К природе, говорят, не бывает такого, чтобы так долго дельфины были рядом с яхтой. Много того, у Фёдора, вот в этой книжке начинается она с описания ураган. Это когда яхта его перевернулась, когда он пересекал Атлантический океан, он попал в ураган, и, по идее, яхта должна была затонуть. И ему дышать нечем было, у него солярка еще разлилась, и, в принципе, он должен был задохнуться. А через 3 дня яхта повернулась обратно, встала на место. И вот живого его, ну, конечно, с особыми глазами я встречала, это тоже описывается. Есть чудеса, их много. В принципе, они у каждого есть. И каждый может привести примеры таких чудес, когда, поверь, нам Бог дает большое благо, жизнь. И другие наши просьбы. Главное, вот я считаю, с годами понимаю, что надо правильно уметь просить. Бывает, мы не то просим и не так просим. А так, конечно, чудес много, и чем дольше живешь, тем больше поражаешься, как же много Бог нам дал, и как мы мало успеваем. Это поздно, вернее, часто не поздно, и мало успеваем пользоваться тем благом, которое действительно нам подарено.
Мы уже говорили вот до беседы, что как-то быстро все ускорилось, жизнь, мы ничего не успеваем, многое планируем, практически ничего не осуществляем, но тем не менее, когда смотрим вот за достижениями отца Федора, вроде бы у него все идет по плану, все как-то развивается, всего он достигает, а на самом деле вот нет такого ощущения, что как-то все увеличило свой бег, и тем более страшно, когда видишь молодежь, которая буквально прожигает жизнь. Как вам кажется, есть какая-то отрадная надежда на то, что в России у нас изменится молодежь, потому что молодежь — это наше будущее. Будут они более вдумчивыми, более бережными друг к другу, к жизни, к тому дару, который Господь дал каждому.
Ну, у меня такое ощущение, что мы сейчас вообще как-то перешли, находимся на особом этапе вот, цивилизации. И не я одна, я думаю, все это замечают. Мы очень долго отрабатывали, как я говорю, вот модель товароденежных отношений, там, модель мамоны, которую Иисус нам говорил: выбирай меня или мамону. И мы зашли в тупик. Мы таких высот достигли даже вот в технологиях. Вы же видите, это просто чудеса, можно, технологии. А человек, наоборот, человек сам по себе как личность, как ценность вдруг обесценивается. Каждым годом человек становится элементом потока, элементом конвейера, элементом суеты, элементом рутины, элементом выживания. И понятно, что генетическая память начинает уже работать с каждым поколением, это разочарование наступает. Человек, естественно, начинает задумываться над тем, как он жил. И поэтому те идеи, вот, которые в 18 веке, в 19-м, вот те плеяды тех вот гуманистов, в том числе и среди религиозных деятелей, их идеи, они исчерпали себя, и сейчас мы выходим на новый вот уровень. И как раз на примере наших детей, о которых вы говорите, мы видим, с одной стороны, эти технологии, которые дают колоссальную возможность детям в познаниях, в языках, а с другой стороны, их пустые какие-то безжизненные глаза. Это я тоже вижу. У меня преподаватель с 30-летним стажем. Я вижу, другие пришли студенты. Знаете, чем я занимаюсь первые занятия? Я зажигаю их сердца. Я стремлюсь расшевелить их и показать, что жизнь интересна. А заходя в аудиторию, я задаю вопрос, кем вы хотите стать? Почему выбрали эту профессию? Из 30, может быть, из 100 человек 1-2 человека отвечают. Мне остальные в растерянности. Мы... Это вот один за одним, вот живя в обществе благосостояния, породили вот этот вот тупик. И сейчас у меня такое ощущение, что наступает час истины. Вот мы с вами разговариваем, еще кто-то, начинаем заниматься детьми. И вот я вот убеждена, что сейчас мы начнем новый этап развития человечества, когда мы обратимся взором к тому замыслу Создателя, который был и который мы исказили. И наши дети, вот, может быть, вот поколение... Не одно, но одно за другим, она начнет формировать другой образ жизни. другой образ жизни.
Что даст толчок? Коллапс интернета или мировая война?
Вот этот толчок уже произошел. Вот у меня даже мой сын средний, он сейчас, он, знаете, он занимается чем? Он сейчас вот вместе с друзьями, они свой экомир создают, свою деревню. Я вижу тягу людей к естественному, к тому, что, я говорю, является замыслом создателя. Толчок нашел. И вот давайте, может быть, лет через 10, Бог даст, будем живы. Вернемся к этому разговору. Не знаю, в какой форме и где, но вы увидите, что изменения произошли в лучшую сторону. Вот лично я считаю, ну, наконец-то мы задумались, наконец-то мы говорим. И, наконец-то, на примере вот этого поколения, которое сейчас потерянное, мы сможем с вами перейти, может быть, из количественных вот этих вот наших попыток улучшить жизнь к качественным попыткам. Движение хиппи 60-е, в принципе, мы уже его знаем, оно же каждый раз реакция вот эта идет. Но сейчас мне так кажется, что действительно уже произошло, уже сколько можно нам подсказывать, что мы не на том пути. Поэтому я верю в то, что нас ждет вместе очень интересные процессы преобразования. И мы сейчас должны с вами чем заниматься? Зажигать сердца интересом к жизни, любовью и вместе все-таки идти по пути с тому, который определил Создатель.
Какие творческие планы ближайшие есть? У меня почему-то такое подозрение, что у вас очень много материала. Вот мы занимаемся на радиоархивами. Я с таким удовольствием откапываю старые пленки, какие-то записи. Но я хочу слышать голоса старого, ушедшего давно, дать вот эти проповеди, какие-то записи богослужений, с тем, чтобы люди прикоснулись к старине, к тому, что было до них. А у отца Федора наверняка накоплен богатый архив фото, видео. Будете делать фильмы или писать какие-то книжки? Что-то есть?
Да, мы это делаем. Мы делаем это регулярно. И в замыслах у отца Федорова, у меня новые книги. Но мы как вот яблоко на дереве созревает, как экспедиции Федор по 30 лет готовит. Я свои книги пишу, и не сразу. Они постепенно рождаются. Так и в наших замыслах. Каждая книга, которая будет новой написана, каждый фильм, который будет создаваться, он будет выстрадан, духовно выстрадан. И могу только одно сказать, что вот сейчас оказалось, что мы можем не только писать, но, оказывается, очень востребовано озвучивание своим голосом того, что пишем. И вот одна из замыслов, например, это вот и его, к нему обращается, и ко мне, чтобы мы сами озвучивали некоторые свои произведения. И мы видим в этом очень действительно рациональное зерно, потому что как ты, человек, который, если пишешь сердцем, то ты сердцем их и прочитаешь. И тогда читатель твой, он будет глубже понимать твой замысел, когда ты готовил, писал эту книгу. Поэтому вот одни новые вот опыты, о котором я говорю, это вот создание аудиокниг.
Вы уже начали?
Уже иду к этому мысленно, да, иду. И вот «Сад добродетель», который я сейчас создаю, я хочу его озвучить, аудиокнигу сделать.
Может быть, это можно сделать дома, а радио «Радонеж» предоставит свои волны для премьеры?
С удовольствием, с удовольствием. И отца Федора тоже буду просить, чтобы он это делал.
В этом огромная подлинность и в голосе, и в душе, и в том отношении, которое автор, конечно, относится к своему произведению. Я благодарю вас, дорогая матушка Ирина, за то время, которое вы потратили. Оно старицей вам воздастся. Я уверен, что наши слушатели и их благодарные сердца обязательно вернут вам то, что вы сегодня принесли сюда и потратили время на то, чтобы приехать к нам, поговорить обо всем этом. Это очень важно, потому что вот такое личное общение, оно предполагает, во-первых, близость сердец и близость мыслей. Мы все представляем собой общее эфирное братство. А радио «Радонеж» — это вообще уникальный проект, который позволяет в неформальной обстановке принести вот с любовью любое такое повествование, которое даст нам волю к жизни. Мы все хотим жить и жить так, как нам заповедал Господь. Мы грешные люди, мы ошибаемся, но мы все должны нести свои чистые сердца к Нему. Мне кажется, это сегодня удается вам и отцу Федору, и вашим деткам, и вашим ученикам. И дай Бог успеха всем вашим проектам.
Спаси Господи, я желаю всем Божьей благодати и хочу призвать, не бойтесь открывать свои сердца. Когда вы откроете свое сердце, вы почувствуете, что в этом и есть ваша сила.